Рит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня Верховный суд России отказал в иске 18 граждан, требовавших восстановления сбережений вкладчиков Сбербанка, которые они потеряли в ходе реформ 90-х годов. По их оценке, вклады должны быть увеличены как минимум 60 раз. Тему обсуждаем с адвокатом истцов Виталием Вареводой.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Виталий. Как вот возникла эта инициативная группа, из кого она состоит?
В инициативную группу входят люди, которые имеют так называемые дореформенные вклады в Сберегательном банке Российской Федерации. До 20 июня 1991 года они открыли данные вклады еще в старых структурах сберегательного банка, тогда назывались они государственными трудовыми сберегательными кассами и филиалами сберегательного банка СССР, которые действовали на территории тогдашней РСФСР. В основном возраст этих людей приблизительно в районе 60 лет. Есть люди, которым больше 80. А есть относительно молодые люди, на которых открывали так называемые детские вклады. Этим людям до 30 лет. А в основном данные граждане занимаются, скажем так, законным отдыхом на пенсии. То есть это пенсионеры, которые не имеют других доходов, кроме пенсии. Среди них мало людей, которые, можно сказать, состоялись, реализовались в 90-е годы. То есть это люди... обманутый, обиженный, я бы сказал, государством. Несправедливо.
И вот те размеры вкладов, которые они имели в Сберкассе, они рассчитывали на них безбедно прожить свою старость?
Совершенно верно. Размер этих вкладов составлял приблизительно, я, естественно, не могу давать подробную информацию по каждому из вкладчиков, но могу, суммируя, сказать, что приблизительно 6-7 тысяч рублей советских, которые были до 92-го года.
Так, и какой был вердикт сегодняшнего Верховного суда?
Сегодняшнее заседание Верховного суда происходило по поводу нашего обжалования. Мы сегодня обжаловали определение судьи Верховного суда в первой инстанции Романенкова, который отказал нашей группе вкладчиков из 18 человек на рассмотрение их заявления в Верховном суде. Вердикт был отрицательным. Наша жалоба была, к сожалению, отклонена. Не удовлетворена, а определение оставлено в силе.
Андрей Нечаев, ныне президент Российской финансовой корпорации, а бывший министр экономики России в правительстве Егора Гайдара, напомнил историю вопроса.
Первый был указ Ельцина по этому поводу. Потом был принят специальный закон. Но проблема упирается, собственно говоря, в одно. Ну, можно было тогда сразу что-то прокомпенсировать. Ну, просто скачок цен был бы не первоначальный скачок не в 2,5 раза, а был бы в 4,5 раза. Вот и все. А если провести действительно реальную индексацию вкладов в Сбербанке на реальный индекс цен, то даже при нынешнем бюджетном благополучии и при наличии стабилизационного фонда это нереально. Помимо того, что просто на это уйдет несколько бюджетов, отдать деньги и запретить ими пользоваться, ну, это, извините, не компенсация. Причем запретить пользоваться на десятилетие, да? Это просто будет второе издание того же закона, что да, мы вам компенсируем, но когда-нибудь.
Понимаете ли, вот логику младореформаторов о том, что даже российского совокупного бюджета не хватит, чтобы проиндексировать вклады, то только россиян ведь потеряли-то вкладчики всего Советского Союза.
Ну, в данном случае речь идет только о гражданах Российской Федерации. И только о тех, которые имели вклады на территории РСФСР. Опять же, не все, а только те, кто открыли эти вклады до 20 июня 1991 года. Данный рубеж был установлен законом от 10 мая 1995 года о восстановлении и защите сбережений граждан. Что касается сумм возмещения гражданам, я не думаю, что они такие катастрофические, я не согласен с этим мнением. Я исхожу из данных официальной статистики, я... полагаю, что эта сумма должна быть увеличена приблизительно в 60 раз, поскольку именно этой цифре соответствует инфляционный индекс, который официально публикуется Госкомстатом. а именно в период с 1 января 1992 года, когда начались официальные наблюдения Госкомстата, по 23 июня 2007 года, на эту дату у меня последние данные имеются, этот индекс составил 59,515, то есть приблизительно 60 раз. Если увеличить вклад в 5000 рублей в 60, то получится, соответственно, 300 тысяч рублей, то есть сумма, соответствующая, ну, несколько больше 10 тысяч долларов. Я не думаю, что подобные суммы что-то решат в нашей экономике. Во всяком случае, я полагаю, что эти средства могут быть изысканы, и во всяком случае, они могут быть выплачены поэтапно. К сожалению, сейчас вопрос не стоит о поэтапных выплатах. Сейчас правительство, к сожалению, ежегодно принимает только постановление о кратковременных, единовременных компенсациях по 1000 рублей. И, к сожалению, это не является даже обслуживанием долга.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, абонент «Радио Свобода». Напомню, что мы беседуем с Виталием Вариводой, адвокатом 18 граждан Российской Федерации, требующих восстановления сбережений вкладчиков Сбербанка, которые они потеряли в ходе реформ 90-х годов. По их оценке, вклады должны быть увеличены как минимум в 60 раз. Бывший председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов, доктор экономических наук, винит во всем кабинет молодых реформаторов.
Речи не шло о том, чтобы потерять эти вклады и лишить людей. И программа у нас была для того, чтобы сохранить. Это Ельцин по наущению новых членов правительства, которые еще не стали членами правительства. Так он разом объявил о том, что снимает контроль над ценами. И все полетело, так и вся реформа, и все предыдущая деятельность реформаторская. Потому что абсолютная государственная монополия на собственность, и в этих условиях свободные цены. Это же немыслимо.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. Час прессы на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что на студии Виталий Варивода, адвокат 18 граждан, требующих восстановления сбережений вкладчиков Сбербанка, которые они потеряли в ходе реформ 90-х годов. Слушаем вопросы из Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я думаю, что тем гражданам, которым государство задолжало денег, то и не может их выплатить в живом виде, то может пойти другим путем навстречу этим гражданам, это государство. Снижать для них налоги или вообще отказаться от их сборов по погашению со своей стороны задолженности. Сейчас проходит кампания «Дачная амнистия». Прекрасно.
Да, можно снижать квартплату или давать бесплатный проезд. Они требуют каких-то вот альтернативных решений своих требований.
Совершенно верно. Я также полагаю, что данные долги правительства могут быть компенсированы каким-то материальным возмещением, а не живыми деньгами. И, к сожалению, у вкладчиков, о которых идет речь, в данном случае о 18 гражданах, которых я представляю, очень много материальных проблем, которые требуют своего разрешения. Поэтому, в общем-то, мог бы рассмотрен быть любой из этих вариантов. Главное, чтобы это было действительно реальное возмездное возмещение.
Слушаем вопрос москвича Владимира Анатольевича.
Здравствуйте. Почему вы говорите про 18 вкладчиков, когда у нас миллионы ограбленных? И вы посмотрите, правительство сегодняшнее скромно молчит про эти вклады. Я считаю, что это просто коллективный негодяй, наше правительство. Не расплатиться с людьми по трудовым сбережениям – это тяжкое преступление. И та политическая сила, которая заявит, что мы учтем это и мы примемся за погашение – только та политическая сила имеет право вообще управлять страной.
Да, вот вашим союзником вроде был Объединенный гражданский фронт, так сообщалось в прессе в этом иске.
Совершенно верно. Но я хочу сейчас сказать по поводу граждан, которых представляю я. Я в данном случае выступаю их представителем на основании выданных ими доверенностей, поэтому могу выступать только от лица данных 18 человек. Но я могу пояснить, что также и ряд других граждан подали аналогичные заявления в суд. На сегодняшний момент общее количество их составляет 33 человека. Всего к нам в инициативную группу обратилось более 50 человек, но полномочия пока оформлены именно на 33 человека. А остальные, вот помимо 18 граждан из этой группы, они также участвуют в судах, у нас их несколько процессов. Что касается Объединенного гражданского фронта, то он оказывает активнейшую поддержку данной инициативной группе граждан, прежде всего информационную.
А вот то, что мы заговорили про Объединенный гражданский фронт, какие-то политические требования сопровождают этот иск?
Что касается данных заявлений граждан, то я считаю здесь требования в первую очередь экономические, потому что граждане, извините, не требуют отставки правительства либо президента. Они требуют вернуть то, что у них было отобрано. Поэтому я полагаю, что требования сугубо экономические, но сотрудничество с любой организацией, которая поддерживает нашу группу, для нас полезным. В данном случае нас поддерживают также и ряд других организаций.
А вот в случае успеха, вот вклады были бы компенсированы только этим 18 гражданам или всем миллионам вкладчиков?
Нет, здесь вопрос принципиальный. Здесь, если бы суд принял сторону данных 18 человек, то пришлось бы менять систему возмещения в корне. То есть пришлось бы выплачивать вклады всем вкладчикам. То есть все, кто на сегодняшний момент имеет право на получение данных денежных средств, в том числе и наследникам.
Сергей Ознобищев, директор Института стратегических оценок, привел личный пример.
У моей матушки было 14 тысяч на сберегательных книг, что по советским временам была очень приличная сумма. А сейчас, после долгих лет, и как большой подарок, выдали примерно столько же тысяч. Сравнимо несравнимые суммы. И абсолютно понятно возмущение граждан, которые, говоря языком того времени, отдавали свой труд родине, не жалели себя, по призыву партии и правительства делали то, к чему их призывали, закупали облигации займов и так далее, и так далее. Вот они оказались обмануты государством в целом. Но скажу опять же вот по своим родителям, несмотря на то, что они потеряли достаточно крупные деньги, они по своим убеждениям остались демократами, и таких очень много. Люди отделяют конкретные действия, отделяют от людей, отделяют от понятия демократии, и народ у нас не дурак. Все понимают и готовы прощать.
Слушаем вопрос москвича Георгия.
Доброй ночи, господа.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я немножечко маленькую ремарку сделаю. Французские вкладчики в российские железные дороги получили от России долг России, российский долг. Почему современное правительство, которое является правопреемником Советского Союза, который, официально объявившим это, оно не хочет оплатить? Нужно подключать международные организации.
Я абсолютно согласен с данным мнением. В том плане, что существуют законные методы воздействия, например, обращение в Европейский суд по правам человека, и данную инстанцию мы игнорировать не будем. Я думаю, что мы туда обратимся.
Слушаем вопрос москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Понимаете, дело в чем? Если посмотреть чуть поглубже, то если бы вот эту систему, которую ввели, и которую не может признать неправильно совершенно Руслан Ибрагимович, он разводит руки, вести в любой самой цивилизованной стране, то получится точно такой же грабеж сильных, слабых. Надо в корне изменить систему, чтобы люди нормальным образом жили. Никто этим не занимался и до сих пор не занимается. У нас этот грабеж будет продолжаться до тех пор, пока не сами мы не сделаем у себя нормальную цивилизованную ситуацию и систему.
Ну, почему в западных странах было бы то же самое? Например, западные банки даже выплачивают проценты по случайно найденным вкладам, которые относятся там, к 16-му, к 17 веку. Вот почему бы не перенять этот опыт?
Я думаю, этот опыт очень полезен. Тут, собственно, и возражать даже нельзя. Ничего не скажешь против этого мнения. Но, к сожалению, я сейчас не вижу попыток у нашего правительства хотя бы в чем-то подражать этому опыту. Я, честно говоря, рассчитывал, что в постановлении правительства на 2007 год о компенсации вкладов сумма несколько увеличится. Но так же, как и в предыдущие годы, сумма идет только об 1000 рублей для основной категории. Также установлены возрастные ограничения, то есть не все вкладчики получают эти деньги. Также эта сумма единовременна. Поэтому, честно говоря, я пока в нашем правовом опыте не вижу никакого подражательства, хорошего подражательства западному опыту.
А известно что-либо о тех суммах, которые заложены вот в принятый недавно бюджет на ближайшие 3 года на компенсацию утраченных вкладов?
Ну, честно говоря, детальной, конечно, проработки бюджета с нашей стороны не было, поскольку наша задача несколько иная. Наша задача сейчас выиграть данные судебные дела. Но, насколько мне известно, опять же, я вынужден сослаться на 201-е постановление правительства 6 апреля сего года, на гражданах, какая бы сумма на ней была заложена, к сожалению, не отразилась. А для нас это главное.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер всем в студии. У меня вопрос к гостю Владимира. Вот по российскому уголовному законодательству преступления, совершенные против стариков, детей, инвалидов, то есть лиц, находящихся в беспомощном состоянии, являются особо опасными, жестокими и беспринципными. Можно вот того же Нечаева привлечь как бандита, который ограбил стариков, детей и инвалидов.
Не только Нечаева, есть целое правительство Гайдара. Недавно оно отмечало 15 лет своего формирования. У нас была передача, посвященная, участвовали все его участники. Как вы считаете, персональные иски каких-нибудь ответчиков вы могли назвать?
Персонально виновников этой ситуации? Ну, я могу одно сказать, что, насколько мне известно, уголовные дела по данным фактам не возбуждались, а, соответственно, и не проводились поиски виновных в соответствии с уголовным законодательством, на которое сослался уважаемый слушатель. Поэтому юридически здесь сказать ничего нельзя по поводу преследования. А что касается моего личного отношения, то я тоже возмущен, разумеется, тем, что ряд граждан, которые руководили Российской Федерацией в тот период времени, не привлечены к уголовной ответственности. Но хочу подчеркнуть, это дело исключительно правоохранительных органов. Я надеюсь, что они рано или поздно этим займутся.
Слушаем вопрос москвича Моисея Гельмана. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Поскольку этот долг признан государственным долгом, и возникают серьезные проблемы с возвратом его в виде денег, мне представляется целесообразным потребовать возврата в виде имущества, которого немало еще у государства. Значит, в этом случае граждане, получив имущество в качестве долга, возврата долга, они смогут его потом конвертировать в деньги. Есть соображение еще, вы можете взять мой телефон у Владимира, в обосновании того, как это сделать. Потому что в свое время я об этом писал, это было 7 лет тому назад, но это не было принято во внимание. У меня все, спасибо.
Да, вот, например, обманутые кредиторы зарубежные накладывают иски и аресты на имущество России за рубежом. Может быть, нечто подобное применить и внутри страны?
Ну, что касается заявления уважаемого слушателя, то, разумеется, я с данной точки зрения также согласен, поскольку считаю, что данный долг перед своими гражданами может быть реализован путем приватизации 2. В данном случае речь может пойти о госпакетах больших акционерных обществ. Как мы знаем, в настоящий период много еще остается госсобственности, именно в активном, продуктивном секторе экономики. И, соответственно, сейчас, когда уже экономическая ситуация устоялась, может быть, эта приватизация принесет какие-то справедливые плоды, то есть создаст тот самый класс мелких собственников, о которых мечтали те же младые реформаторы. Что касается аналогии с историей фирмы «Нога», наверное, вы на это намекали, то в данном случае, я думаю, что эта схема, несомненно, очень радикальная схема, она, думаю, в наших условиях не может быть реализована. поскольку, естественно, в первую очередь государственные власти свою позицию обоснуют тем, что будет парализована работа, работа государственных предприятий, поскольку арест, он так или иначе, накладывает серьезные ограничения на деятельность. Поэтому я думаю, что здесь не совсем это перспективная точка зрения.
Слушаем москвича Эмиля Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
А вот нельзя ли использовать, так сказать, следующий факт, очень показательный. В 47-м году, когда произошла знаменитая реформа, в 47-м году, я подчеркиваю, когда страна еще в руинах лежала, значит, вклады в сберкассах обменивали следующим образом. Первые 3 тысячи шли один к одному, затем от 3 до 5 тысяч, значит, как 2/3, потом в половину. Все это было намного гуманнее, чем это было сделано потом при Гайдаре. Вот такой вот факт. Мне кажется, его имеет смысл использовать, так сказать, в борьбе. Благодарю вас.
Ну, еще была реформа 61-го года, также связанная с деноминацией, когда убирали нули, тоже несколько по другой схеме. Но я так чувствую, что правительство Гайдара не собиралось проводить денежную реформу, просто оно отпустило цены, и из-за этого началась инфляция.
Вся проблема в том, на мой взгляд, заключается, что в 47-м году, вот в этой ситуации, о которой сказал уважаемый слушатель, у государства было желание проводить реформу в интересах своих граждан. Но руководство страны в тот момент понимало, что существуют объективные, ну, как считало оно, экономические трудности. И в соответствии с этим проводило реформу. Что касается реформ правительства Гайдара, то поскольку уже прошел достаточно большой отрезок времени, мы можем уже первые выводы сделать, то, мне кажется, правительство не занималось никакими проблемами реформы. Задачи были несколько у него иные по распределению собственности. И о вкладчиках никто серьезно не думал. Соответственно, никто не думал о последствиях.
Слушаем москвича Андрея Ильича. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Понимаете, я вот как раз потомок тех, кто был ограблен правительством, ну, учитывая, что правительством Гайдара это уж точно, а вот я еще потомок тех, кто был ограблен правительством Ленина.
Ну, это уже, наверное, поезд ушел. Таких нет в числе ваших доверителей?
Нет, таких среди них нету. Но что касается этой точки зрения, она тоже имеет право на существование. Тем более вы привели в начале передачи правильный пример по поводу опыта 16-17 века о погашении тех долгов в Европе.
Напомню, что на студии адвокат Виталий Варивода. Прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Новости коротко. Европейский суд по правам человека удовлетворил еще один иск к властям России. Жители чеченского села Новые Алды обвинили федеральные власти в военных преступлениях, совершенных в феврале 2000 года. Тогда погибли или пропали без вести 56 человек. В центре Багдада при взрыве мощной бомбы в четверг погибли по меньшей мере 25 человек, около 70 ранены. Заминированная машина взорвалась в шиитском квартале возле рынка. Талибы согласились продлить до полудня пятницы переговоры об условиях освобождения южнокорейских заложников. 23 гражданина Южной Кореи были захвачены ими на прошлой неделе. Одного заложника талибы убили. Израиль нанес еще один удар по палестинским экстремистам в секторе Газа. Ракетным ударом с израильского вертолета убит боевик Хамаса. За 3 часа до этого при аналогичных обстоятельствах были убиты 3 высокопоставленных члена другой группировки «Исламский джихад». Иордания призвала мировое сообщество помочь иракским беженцам, которые находятся на территории королевства. Это 750 тысяч человек. За годы войны Ирак покинули более 2 миллионов человек. В Амурской области возбуждено уголовное дело против руководства Зейской ГЭС. По данным следствия, оно допустило сверхнормативный сброс воды из водохранилища, что привело к затоплению населенных пунктов, ущербу в десятки миллионов рублей и эвакуации более 400 человек. В Кадорском ущелье грузинские власти с согласия НАТО открыли информационный центр Североатлантического союза. Центр будет заниматься информированием населения о политике и деятельности НАТО. Кубинский лидер Фидель Кастро не смог участвовать в торжествах по случаю государственного праздника по состоянию здоровья. Вы слушали краткие новости.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что у нас в студии Виталий Воревода, адвокат 18 граждан, требующих восстановления сбережений вкладчиков Сбербанка, которые они потеряли в ходе реформ 90-х годов. Юлий Несневич, соратник Егора Гайдара, ныне президент Института проблем развития и либерализма, бывший депутат Государственной Думы, объясняет произошедшее в 91-м году боязнью инфляции.
На самом деле, склады обесценились до 91-го года, как вы знаете. Сохранить их было нельзя, потому что их на самом деле это была бумага. Все, что там лежало, не было ничем обеспечено. Единственный способ, который мог бы быть, это, в общем, взять на себя обязательства, отложив их выплату. Был еще один тоже, в общем-то, долговой вариант, это, скажем, под те же вклады выдать ваучеры те же самые. То есть немножко по-другому пересчитать собственность с учетом этих вкладов. Мне трудно сказать, почему это не произошло. Ну, видимо, просто боялись, что это приведет к какому-то росту инфляции, скорее всего. Но она и так была безумная.
Да, вот есть такая версия, что эти деньги были бумагами, тогда можно было купить кооперативную квартиру за них, билет там, во Владивосток. Ведь были какие-то товары, которые реально предлагались населению.
Совершенно верно. Более того, я это время достаточно хорошо помню, Сбербанком проводилась достаточно активная реклама, хотя тогда и не было рекламы в понимании сегодняшнего дня, о открытии новых вкладов. И очень много граждан, которые в какой-то момент, как можно сказать, поддались панике, сняли свои деньги, вернули эти деньги Сбербанку, открыли новые вклады. И эта процедура проходила по нескольку раз. При этом обещали гражданам, что деньги будут использованы надлежащим образом. Но, к сожалению, это не произошло, как мы знаем. Я не совсем согласен с тем, что деньги обесценились до 91 или 92 года, так можно обозначить этот рубеж, поскольку действительно на суммы, которые граждане имели, можно было приобрести в первую очередь недвижимость, то есть можно было купить пай в кооперативе, можно было приобрести отдельный дом, можно было приобрести дом на дачном участке, вступить в какой-нибудь кооператив дачный. При этом, как вы помните, были ограничения на количество приобретаемых на одно лицо объектов недвижимости. Эти ограничения прямо были оформлены в законодательстве СССР, РСФСР в данном случае, поскольку речь идет о России. Поэтому граждане это делали, но в основном на других лиц, на родственников, например. И многие законопослушные граждане по этому пути не пошли. Не стали покупать дополнительные себе квартиры, дополнительные дома. В результате, конечно, они просчитались. Именно они больше всех и просчитались, поскольку это единственный был способ тогда сохранить свои деньги.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Владимир Алексеевич, скажите, была ли в истории хоть одна революция, после которой вот компенсировали потерпевшим их потери в ходе этой революции? И потом, вот ваш гость ничего не сказал, по-моему, про обращение в Страсбургский суд. Спасибо.
Мы были бархатные революции недавно в Восточной Европе, после которых произошла реституция, в частности, на территории нашей страны, в странах Балтии. Вернули всю собственность тем, кто ее потерял в 40-м году. Так что далеко за примером даже не надо ходить. А про Страсбургский суд заранее спрашивает, какой у вас следующий этап вашего иска?
Что касается Страсбургского суда, то в настоящий момент инициативная группа вкладчиков пришла к выводу, что это нужно делать, поскольку этот суд на сегодняшний день наиболее объективен из всех судов, которые осуществляют юрисдикцию на территории нашей страны, включая наши собственные суды. При этом имелся некоторый отрицательный опыт по Страсбургскому суду именно по вкладчикам. Было такое дело Андрианова, то есть отказали вкладчику в подобной ситуации. Но я думаю, что все равно пытаться стоит, и я думаю, мы этим займемся.
Бывший госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис, вице-премьер в кабинете младореформаторов, считает тогдашние сбережения населения эффективными.
Что касается реальной цены тех вкладов и возможности на эти рубли что-то приобретать, я это уже не обсуждаю, потому что это тот случай, когда элементарное экономическое образование ответ имеет. Ничего они не стоили с точки зрения возможности их практически реализовать. Но люди-то в этом не виноваты, люди-то этого не понимали, и люди до сих пор не понимают, как на части может исчезнуть целое государство, целая страна. Так что проблема сбережения населения, она адекватна проблеме того, куда делся Советский Союз.
Вот правомерно ли переводить вот эту проблему в политической плоскости, списывать все на колесо истории?
Я думаю, нет. С этим мнением я не могу в полной мере согласиться. Я считаю, что деньги все-таки имели некоторую стоимость. Об ограничениях я уже сказал, какие были при приобретении некоторых объектов, в частности, недвижимости. И я считаю, что и иные товары также в стране присутствовали. Иначе тогда как ответить на вопрос, почему сразу после отпуска цен товары появились в магазинах? Я этот факт также помню, как житель этой страны.
Слушаем вопрос москвича Альберта.
Здравствуйте, уважаемые. Может быть, его вклады и были эффективные, но наши вклады были трудовые, вот, заработанные честным трудом. Вот у меня, например, тоже 5000 советских превратили в 155 ельцинских. Но эта деноминация ведь незаконная. Было закон о деноминации денег, а о деноминации вкладов закона не было. Поэтому иск необходимо, конечно, предъявлять Сбербанку, который, в общем-то, сказать, такую вещь совершил. А вот вы кому предъявляете иск? Сбербанку или правительству России? Будьте любезны, скажите.
В данном случае мы предъявляем свои претензии правительству Российской Федерации, поскольку именно правительство Российской Федерации, в соответствии с законом 95-го года, на который я уже ссылался, взяло на себя гарантии по восстановлению, сбережению долга граждан, долга перед гражданами. Поэтому мы действуем на основании того законодательства, которое имеется. Предъявление исков непосредственно к Сбербанку юридически перспективы никакой не имеет, к сожалению, потому что все решения судов по данным аналогичным делам строятся на том, что гарантии установлены законом 95-го года и все претензии к правительству Российской Федерации.
А была ли какая-то категория граждан, которая выиграла, наоборот, от деноминации? Например, у кого-то был долг в кооперативе, там, например, 5000 рублей, надо было выплачивать его в течение десятков лет. А теперь 5000 рублей стоил талон на метро, и заплатили его за 5 минут.
Совершенно верно. Те граждане, которые, возможно, потом состоялись как удачливые предприниматели, которые поняли момент, которые вложили деньги, еще раз повторюсь, в недвижимость вовремя, либо получили, правильный вопрос подняли, кредит в банке, в старом еще банке, в Сбербанке СССР в частности, естественно, они очень сильно выиграли. Более того, многие кредиты подобные вообще не отдавались. Кроме Сбербанка, как мы помним, еще были и другие советские банки, которые у нас работали. Внешэкономбанк.
Внешторгбанк.
Внешторгбанк. Совершенно верно.
Слушаем вопрос от Валерия Аркадьевича из Подмосковья.
Добрый вечер, спасибо. Если можно, я подробнее. Скажите, вы в вашем иске рассматриваете такое понятие, как собственность? Ведь в конечном итоге деньги – это собственность. И искажение – это объемы собственности в данном случае. Говорит о том, что теряется и право распоряжения собственности. То есть это юридические как бы постулаты. Почему я об этом говорю? Дело в том, что в Страсбургском суде термин «собственность» – это как красная тряпка для быка и больше шанса для выигрыша. И далее рассуждаю по поводу вот того, чем я пытался заниматься. Это недоплата по военным пенсиям. Там тоже, когда пошли по пути удовлетворения исков в плане того, что были нарушены приказы и прочее, прочее, все это упирается. А когда пошел иск в плане лишения собственности, значит, наши товарищи, военные пенсионеры, продвинулись значительно дальше.
Отличная идея. Но сразу вам скажу, что в наших заявлениях мы также ссылаемся на нарушение прав собственности. Мы считаем, что нарушенные права собственности, а именно на получение гражданами денег по своим вкладам в объеме их долговой стоимости. Естественно, мы эти аргументы используем.
Бывший первый заместитель министра иностранных дел России Федор Шилов-Ковидяев, член правительства Егора Гайдара, призывал коллег равняться на западный опыт.
Я не помню уже точно, в какое время, в середине 90-х годов, уже при других правительствах, был принят закон, что вклады будут компенсироваться обратным счетом, то есть начнут с людей наиболее пожилых. И что компенсироваться это будет в каких-то определенных суммах, то есть до каких-то пределов. То есть 100% компенсировано не будет. А для этого был в качестве аналога принят порядок, который в свое время применялся в Германии, во Франции, в некоторых других странах.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Не совсем правильная точка зрения. Возможно, вариант, о котором говорит уважаемый слушатель, рассматривался как один из нескольких, поскольку в конечном итоге победил вариант, где не было деления на отдельные категории граждан, вкладчиков, по возрасту, либо по какому-то другому признаку. Поэтому такого нормативного акта на сегодняшний момент не существует, который бы ограничивал бы выплаты, который устанавливал бы выплаты только в соответствии с возрастом граждан, кроме постановлений правительства, издаваемых ежегодно, которые признают, что выплаты хоть и производятся в соответствии с законом 95-го года, на который я постоянно ссылаюсь, но являются единовременными предварительными компенсациями. В любом случае речь идет не о стратегии, а о тактике. То есть правительство отделывается от своих граждан тактикой. Стратегически порядок несколько иной. Правительство должно было на основании этого закона разработать механизм, который основывался на долговой стоимости. Даже вводилась единица долговой рубль, ДОР, дали ему название. Но этот механизм строился на ряде законов, вытекающих один из другого. Эти законы не были реализованы.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от Георгия Георгиевича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я тоже, мне 71 год, я тоже один из пострадавших в 91-м году, так сказать, пропали из страны. Но здесь я вот хотел такой немножко общий вопрос. Вот в последней, моя семья, там Абрамович покупает огромную подводную лодку. Так вот, в какой степени вот эти вот олигархи, их миллиарды, Дерипаска, Абрамович, там вот этот еще на Мордуховке, Череповецкий там магнат, в какой степени вот, как вы думаете, их миллиарды связаны с ограблением вот народа в 91-м году. Спасибо.
Ну, по-моему, ваш иск не касается пересмотра итогов приватизации всей. Вы же не к олигархам предъявляете претензии?
Нет, нет. Мы действуем исключительно в рамках действующего законодательства. Мы не ставим, я уже говорил в начале передачи, политических каких-то целей. Речь идет только о возврате вкладов, а не о переделе собственности, тем более о наказании отдельных лиц.
Слушаем, Николай Петрович, радиослушатель из Ленинградской области.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Да,
здравствуйте.
Российское государство неэффективный собственник. Вся апелляция может быть только к мировому сообществу. Да, вторая ваучеризация российской территории. Каждому гражданину 1/42 миллионную часть территории России, чтобы каждый мог вправе отделиться от этого дурного корабля.
Да, вот, кстати, ваш иск служит каким-то уроком другим вкладчикам, современным клиентам других банков? Вы какие-то предлагаете выводы из печального опыта ваших доверителей?
Ну, специально пропагандой опыта мы не занимаемся. Мы рассчитываем на то, что на эту проблему обратят внимание, и те, от кого зависит ее решение, разрешат проблему по существу. Что касается, я бы сказал, какого-то опыта, то пока еще говорить рано.
Но тогда не было же договора со Сберкассой у клиента. Он не мог тогда по 88-й статье вообще нельзя было упоминать западную валюту. Это была смертная казнь. Но как он мог подстраховать свой вклад? И какие могли быть такие вот у него гарантии того, что его деньги не сгорят?
Дело в том, что железных гарантий их не бывает никогда, к сожалению. Как вы знаете, государство было лучшим гарантом всей нашей жизни в советский период, и в один момент эта гарантия рухнула, как карточный домик. Поэтому даже такие гарантии, как залог под недвижимость, даже они не дают порой стопроцентной гарантии по каким-либо сделкам. Поэтому, если давать сейчас совет по поводу того периода, как им нужно было поступить, ну, я думаю, что это будет очень сложно, потому что в основном рецепты будут такого характера, которые не стыкуются с тогдашним законодательством. То есть нужно было быть очень смелым человеком в те годы. Сейчас, конечно, все очень просто звучит, и сейчас уже нет ограничений, нет уже и 88-й статьи УК РСФСР, но, тем не менее, сейчас уже нет тех возможностей.
А выглядит ли парадоксальным, что Сбербанк, который обманул наибольший процент населения в стране, остается наиболее популярным банком?
Ну и в данном случае это уже вопрос менталитета вкладчиков. То есть, если люди несут деньги, значит, они хотят там открывать свои вклады, да, в том числе быть обманутыми. То есть, если сделать вывод, то, видимо, граждане вывода не сделали, потому что после истории с дореформенными вкладами, о которой мы сегодня говорим, были претензии у граждан, которые открывали свои вклады в 90-х годах. 90-е годы, 93-й, 94-й, 95-й годы. То есть, в общем-то, к сожалению, граждане не сделали никаких выводов.
Слушаю москвича Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте. К вашему собеседнику вопрос. Почему не учитывается закон, принятый Верховным Советом Российской Федерации 13 июля 90-го года? По этому закону, подготовлен, кстати, при участии фракции коммунистов в Верховном Совете, все имущества Сбербанка на территории России объявляют собственностью государства. То есть 13 июля у них отобрали все вклады. Просто-напросто, да, еще Геращенко возмущался и так далее. Но эти это вопросы обойти невозможно, тем более хотят в Страсбург бежать.
Ну, закон обратной силы не имеет, поэтому, очевидно, те вклады, которые были полученные Сбербанком до этого закона, они также подлежат компенсации.
А по поводу данного мнения хочу сказать следующее, что мы принимаем любые советы, поскольку мы занимаемся решением этой проблемы серьезно и, естественно, хотим добиться какого-то результата. Поэтому я данный совет не счел бы лишним. Но хочу сказать, что кроме Страсбургского суда мы также будем использовать и все инстанции нашей отечественной системы правосудия. Так что в данном случае мы их не забудем.
Слушаем москвича Владимира Дмитриевича.
Добрый вечер, Владимир Александрович, уважаемый гость. Вот хочу немножко вернуться два шага назад. Мы все-таки нам известно, что буржуазия в период первоначального накопления капитала проводила массовую экспроприацию мелкой собственности крестьянской, особенно насильственно лишала крестьян земли, разоряла мелких производителей, превращая их в пролетариев и тому подобное. Кого здесь мнение поборников реституции в Западной Европе? Благодарю вас.
Да, если вспомнить огораживание еще времен кануна английской революции, мы так далеко зайдем вглубь истории. Как вы думаете, вот наследники ваших доверителей, они-то хотя бы могут рассчитывать на торжество справедливости?
Я думаю, да, потому что терять надежду – это последнее дело. Но я хочу сделать очень маленькое уточнение, чтобы договориться о терминах. Почему речь идет о революции? Почему 90-е годы, начало 90-х годов считают революцией? У нас не было насильственного захвата власти как такового. То есть данный факт юридически судебными инстанциями не установлен. Да, действительно, можно сделать такой вывод. А соответственно, я считаю, что и не было революционной ситуации. Поэтому относиться нужно здесь не как к революции, к этой вообще процедуре передела собственности, а как к некой трансформации. И развал СССР пока юридически, де юре, был законным и добровольным. Если это не так, то это нужно оспаривать в суде, устанавливать этот факт юридически в судебном порядке, и только так.
Депутат Государственной Думы Сергей Глазев, известный экономист и бывший член правительства Егора Гайдара, видел бы свой выход из ситуации.
Наши граждане имеют все права для того, чтобы требовать восстановления конфискованных, по сути дела, противоправно государством своих дореформенных сбережений. Это трудовые деньги, накопленные честным трудом, в отличие от состояния нынешних олигархов. Разумеется, был способ их проиндексировать, и это предлагалось сделать. Кроме того, не нужно было их замораживать. Это было явно противоправное решение со стороны правительства, и государство должно нести ответственность.
Слушаем москвичку Марину.
Здравствуйте. Вы, конечно, уже глубоко вошли в этот вопрос. В процессе обсуждения мне оказались непонятными две позиции. Ответьте, пожалуйста. Вы сравнили, что то, что не дали людям вообще никаких денег после реформ, вы сравнили с послевоенной Европой, с послевоенной, после жестокой войны, после битв, разорения жестоким врагом. Это Франция и то, что произошло потом уже в обобранной Германии. И то там вернули какую-то часть. Как же можно наши реформы сравнивать с жестокой войной? И второй вопрос. Если бы сейчас зашел вопрос о возвращении денег, в каком бы эквиваленте это нужно было бы сделать?
Ну, по плану Маршалла тогда восстанавливалась послевоенная Европа, но Россия отказалась, хотя брала займы, сейчас уже расплатилась с ними, отказалась от внешнего управления своей экономикой, очевидно, правильно сделала. А в какой валюте, действительно, это вопрос к нашему гостю?
Ну, я думаю, валюта одна, российский рубль. Здесь не нужно открывать Америку, тем более рубль в настоящий момент является крепкой валютой и официальными лицами заявлен как конвертируемая валюта. Поэтому здесь, в общем-то, другие эквиваленты не нужны, я считаю.
Ну, мы все помним август 98 года, когда сначала доллар стоил 5 рублей, а на утро стоил 23 рубля. И тогда примерно то же самое же произойдет.
Я с вами согласен, но дело в том, что и доллар способен прыгать и вверх, и вниз. И здесь никаких гарантий нету. А выдавать гражданам золотые слитки, к сожалению, современная экономическая ситуация не позволяет. То есть сейчас совершенно другие формы расчетов. Сейчас уже появляются электронные деньги.
Слушаем москвича Виктора.
Ну, я немножко получил уже ответ на свой вопрос, но все же хочу еще раз. Когда Гайдар заявил, что вот, мол, денег, то есть товаров уже не было, вот в это же самое время и его состояние, и состояние олигархов, и вот этой всей ельцинской компании как раз в это время появились, так почему же нельзя... Товарищи, немножечко...
Поделиться?
Да.
Ну, я говорю, здесь иск у наших сегодняшних героев программы не персонально к молодым реформаторам, а к тому государству, которое они представляли.
Совершенно верно. И здесь еще раз я настаиваю на юридической позиции. Уж если принят в середине 90-х годов путь определенный по возврату сбережений граждан и их сохранению, то нужно придерживаться этой политики, то есть дорабатывать законодательство, устанавливать долговую стоимость, ее публиковать еженедельно, как это должно делать правительство в соответствии с законом 96-го года, и идти по этому пути. Какой бы он ни был извилистый, он может привести все-таки к возврату вкладов.
А предусматривает ли ваш иск какую-то упущенную выгоду, потому что люди все-таки потеряли почти 17 лет, они могли эти деньги вложить в производство, могли купить акции «Газпрома», а так они просто вернут себе то, что имели?
В настоящий момент пока нет, поскольку здесь расчет на здравомыслие правительства. К тому же вкладчики не хотят показывать какую-то свою гипертрофированную жадность. Пусть они не обижаются, что я применил этот термин. Они хотят показать себя как благородные люди, которые не хотят разорять государство, поскольку как только зашел вопрос о возврате вкладов, то сразу ряд авторитетных лиц, у которых все действия сегодня приводились, говорили о невозможности, экономической невозможности без разорения нашего бюджета возврата этих вкладов.
Слушаем Валентина Николаевича, радиослушатель из Подмосковья.
Здравствуйте, Володя и ваш коллега-собеседник.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос. Кроме... ведь вкладов были еще так называемые 3% заем. Так вот, Гайдар, будь он плохим словом помянут, издал, когда был ИО премьер-министра, издал приказ о замораживании этих вот 3% облигаций, и у меня, вот, например, сгорели, я все свои сбережения держал в облигациях, и у меня сгорело там, ну, больше 4000.
Да, но надо справедливости ради сказать, что и советское государство было не очень добросовестным плательщиком долгов по облигациям 3% займа.
Да, но в любом случае там выплаты регулярные были. А здесь уже не первый человек обращается с подобной проблемой, и, видимо, я думаю, сформируется группа подобных граждан, которые именно имели вот эти вот облигации гайдаровские и другие подобные документы. И, видимо, уже будет подаваться иск от такой группы граждан, очередной.
Слушаем москвичку Людмилу.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня к вам два момента. Я постараюсь быстрее, видимо, я последняя и не успела. Первый момент. Ведь нас обманули 5 раз в ваучерах, в нулях, в ценах и в квартплатах. Не считаете ли вы вот правомерным таким состоянием человечества современного нашего российского, что если им какой-то иск суд и прочее или выселение, то они имеют право подать встречный иск на долг государства?
Каковы будут ваши дальнейшие действия после сегодняшнего поражения?
Ну, первое, это, естественно, дальнейшее обжалование. То есть мы подаем надзорную жалобу в Президиум Верховного Суда Российской Федерации. А что касается предложения слушательницы, то, к сожалению, наши законы не позволяют такую ситуацию, поэтому я, к сожалению, думаю, она нереализуема на сегодняшний момент.
А какой еще иск у вас сохраняет свою силу?
Кроме того, этой же группой граждан предъявлен другой иск, как вы выразились, это заявление о признании недобросовестности правительства, а именно то, что правительство не выполнило свои обязательства перед гражданами. И называется он заявление о бездействии. Этот иск рассматривается в Пресненском районном суде города Москвы.
Спасибо. Напомню, что на студии был Виталий Воревода, адвокат 18 граждан, требующих восстановления сбережений вкладчиков Сбербанка. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Илья Бабчинецкий и Марк Штильман.
Жалели, что занялись политикой?
Я не жалею. То, что мы открыли свои перестройки, это же колоссальный поворот. Ведь я же мог даже до этого времени сидеть в кресле генсека.
Страшно представить, Михаил Сергеевич.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Моя свобода – это радиоприемник.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.